подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само юристы, эксперты Катерина Дзейкала. Катерина, привитание!
Привитание, Юрий. Привитание, Артем.
И Артем Проскалович. Артем, привитание!
Добрый день, Юрий. Добрый день, Катерина.
Тема нашей сегодняшней гутарки – гэта ці акупаваная Беларусь. З ідэяй міжнароднага прызнання Беларусі акупаванай краінай выступіла народнае антыкрызіснае кіраванне, потым гэту ідэю падтрымала Светлана Ціхановская, шэраг іншых палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, хаця была і крытыка, напрыклад, вядомы грамадскі дзеяч, блогер Сергей Чалы, ну вот Екатерина так само выказала свои певные перечини. Давайте почнем с юридичных аспектов этой пропановы. Артем, чому, какие подставы потребовать того, как Беларусь была признана оккупированной? Какие подставы?
Ну, если мы говорим о юридических основаниях, то тут вот Катерина, наверное, в своей последней статье разбирала более глубоко эту тему. Однако, наверное, можно исходить из того, что с одной стороны нету достаточного четкого правового регулирования, понимания, отношения, единого взгляда на понятие оккупации, коллаборационизма. С другой стороны, вот на сегодняшний день я склонен занимать такую позицию, что следование тем абсолютам, особенно в международном праве, которые вырабатывались десятилетия назад, возможно, затрудняет реагирование на те вызовы и угрозы, с которыми сталкивается мировое сообщество сегодня. Да? То есть постоянно идет речь о гибридных войнах, гибридных хунтах, гибридных пропаганде. Ну вот на сегодняшний день мы, наверное, можем вести речь о гибридной оккупации Беларуси, когда по каким-то косвенным, а не прямым признакам мы приходим к тому выводу, что фактически есть некая оккупационная администрация, которая образовалась...
Артём, ну, а давайте все ж таки, что называется, до справы. Якія ёсць аргументы за тое, што Беларусь акупаваная, хай сабе, як вы сказалі, і гібрыдна? Што за гэтага гаворыць?
То, что, по нашему мнению, Лукашенко в силу тех или иных причин не самостоятелен в принятии собственных решений. Ведь, допустим, в уголовном праве, да, существует понятие там принуждения к совершению какого-то действия. В данном случае мы не стремимся наблюдать каких-то конкретных документальных подтверждений того, что Лукашенко согласился выполнять указания Кремля и даже каких-то заявлений. Например, простой пример. На территории Беларуси находятся российские войска. Они совершают по всем признакам, которые попадают в средства массовой информации, правонарушения или преступления. Однако мы не видим какой бы то ни было реакции со стороны органов государственного управления, которые должны последовать в этой ситуации. Значит, есть все основания полагать, что вышестоящее руководство дало указание своим подчиненным не реагировать, покрывать, потворствовать тем действиям, которые совершают российские военные на территории Беларуси. Это не касается именно вооруженных действий, а их вот повседневного какого-то пребывания. Из этого мы можем сделать вывод, что белорусские власти не осуществляют полноту своей власти на территории Республики Беларусь, поскольку они избирательно подходят к использованию норм законодательства в отношении белорусских граждан и граждан Российской Федерации, которые пребывают в составе вооруженных сил. Но одного этого может быть достаточно для того, чтобы говорить о том, что эти люди обладают неким особым статусом на территории Беларуси. Почему? Потому что дано такое разрешение, дано такое указание, достигнуты такие договоренности. Опять же, если говорить о основаниях нахождения на территории Беларуси, это якобы союзный договор о союзном государстве, может быть договор об ОДКБ и так далее, на что ссылаются руководители двух стран. На мой взгляд, оба эти документа противоречат Конституции Республики Беларусь в любой ее редакции и, в принципе, не должны были существовать. То есть можно сказать, что, опять-таки, по сути, заключением таких юридических документов Лукашенко согласился против, пойдя против норм Конституции основного закона Республики Беларусь на установление некой власти иного субъекта на территории страны нашей. И опять же, еще один пример, который, на мой взгляд, может свидетельствовать о том, что мы ведем речь о вот этой гибридной оккупации. Лукашенко очень аккуратен в своих заявлениях. Он ни разу не сказал о том, что он, совместно с Россией что-то осуществляет, что Беларусь участвует даже в спецоперации или оказывает какое-то содействие российским войскам в спецоперации.
Он правда, я зверну увагу, он ни разу не сказал, я дал сгоду на гэтые дзеянні российских войск. Ни разу не сказал.
Да. Именно к этому я и клоню. Он говорит о том, что мы либо готовы оказать помощь России, когда она за ней обратится, да, либо говорит о том, что он попросил российские войска остаться на территории. То есть, на мой взгляд, это еще одно подтверждение того, что он здесь не выступает субъектом, а уже выполняет некие либо договоренности, либо действует под принуждением Кремля, что полностью соответствует, одному из базовых, то есть та власть, которая находится на территории Республики Беларусь номинально, формально, юридически, юридически, документально, она в реале не осуществляет всю полноту. Хотя и есть некая видимость, но это означает, что, скажем так, Кремль предоставил возможность Лукашенко продолжать репрессии, заниматься условно образованием, культурой и частично, допустим, экономикой, но однозначно в этих сферах Лукашенко осуществляет полностью свои полномочия так, как он мог бы их осуществлять, если бы этого присутствия и давления Кремля не наблюдалось.
Катерина, и вам слово, вы чули аргументы, вы их чули и из устных инших экспертов, інших юристов, которые подтримливают эту думку. Чем вы видите их, может быть, слабость, хибность, беспречность?
Смотрите. Во-первых, безусловно, я согласна с Артемом в том, что право тоже должно эволюционировать, и общественные отношения эволюционируют, и правовые нормы эволюционируют, да. Но, тем не менее, устоявшиеся нормы касательно понятия оккупации, они имеют характер обычной нормы международного права, и они сложились не за десятилетия, они сложились за последние лет 200. Поэтому они однозначно, они на сегодняшний день являются стандартом, который признан и в судебной практике, в том числе и Международным судом, и с Трибуналом по бывшей Югославии, и даже Европейским судом по правам человека в нескольких делах, которые касаются действий британских военных в Ираке, когда они совместно с США там осуществляли определенный контроль. И вот возник вопрос, там, должны ли они соблюдать свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека. И суд сказал о том, что да, потому что они осуществляли эффективный контроль там. И все, что касается территории в международном праве, это ну, один из столпов таких, да, абсолютно, завязан на принцип эффективного управления. Властью фактически считается тот, кто способен эффективно управлять территорией. Что такое эффективно управлять территорией? Эффективно — это значит хорошо, эффективно — это значит способен организовывать работу органов и издавать там распоряжения, законы и обеспечивать их выполнение. Важно понимать, что вот о том, что как бы свидетельство того, и то, что говорит Артём о том, что внутри там российские войска что-то делают, и нет реакции властей, да, действительно нет реакции властей, но это не потому, что они не могут контролировать, а потому что они не хотят их контролировать. То есть вопрос в том, что в этом есть, в этом и суть соучастия, когда ты по доброй воле разрешаешь на своей территории делать что-то, да, тому, кто хочет в твоей территории совершать нарушение международного права. И здесь тоже следует очень различать все, что происходит внутри Беларуси, вот действия российских войск внутри Беларуси, да, и все, что они там нарушают, и как на это реагируют власти. И Беларусь как субъект международного права. Поэтому я бы сразу тоже разделила вот эти вот вещи. Важно, опять же, понимать, что фактически контроль за территорией, то есть вообще начнем с того, что Беларусь субъектности в международном праве не лишена. И в данном случае ничто не говорит о том, что Беларусь кто-то оспаривает ее признание как значит, государство. Речь идет о легитимности или нелегитимности правительства Лукашенко. Да, и оно нелегитимно. Но важно опять же понимать, что нелегитимность правительства, она никоим образом не влияет на легитимность самого государства, существование государства как субъекта международного права. Поэтому, когда мы говорим о... Если мы будем говорить о... действиях Беларуси в контексте соучастия в агрессии военной вместе с Россией, то здесь тоже важно понимать, что здесь еще, знаете, такой есть аспект психологический. Люди очень воспринимают это болезненно, потому что у нас, в принципе, нету опыта жития в демократическом обществе, да, в демократическом государстве, когда государство воспринимается просто как институт. И люди очень болезненно воспринимают, когда начинают говорить, когда начинается речь о том, то есть государство — это институт. Это просто набор органов и людей, которые должны осуществлять определенные функции с точки зрения субъекта международного права. И с точки зрения...
Да. Я вас перепиню, может, больше конкретное питание. Я вот чув от критиков так само такий аргумент, дається і от вас так само, що все ж таки окупація, ну, класична окупація, предугледжує те, що країна-окупант, держава-окупант ажицявляє ефективний контроль у тим ліку і над цивільним керуванням гэтай території. Ну, умовно кажучи, 41-44 год, ви спочатку гауляєте РКУБ, потім іншая особа, але это был представник державы-оккупанта, она так и называлась, так помовить, это, и немцы признавали, что это оккупованная территория. И справа была не только в том, что в Беларуси стоял вермахт, там был и гестапо, там и иншая, но как бы, и цивильное керование так само ожицевлял представник державы-оккупанта.
Да.
Лукашенко, конечно, можно называть гауляйтером там, вот, и так далее, але он белорус, он гражданин Беларуси, он, да, вот приходу российцев ожицявлял кіравання Беларусю, ну, кепска, але ажыццяўляў і да таго. І в этом сэнсе вот тое, што ён все ж таки не кіруе, і дарэчы гаворыць, што ён і войскам беларускім кіруе, не расейцы аддаюць нагаду, ну так, так кажуць. Mm-hmm. Вот, наколькі гэты аргумент важны? Чи это не має значення?
Ну, смотрите, ну, конечно, это имеет значение. Важно, опять же, судебная практика говорит и о том, что определенная, то есть не обязательно, оккупация не обязательно означает, скажем, оккупация всей территории. Оккупация даже не обязательно означает, исходя из норм международного права, что должна быть установлена гражданская администрация оккупанта, да, и полностью все, что все процессы, которые в обществе происходят, все контролирует оккупирующая администрация. Нормы и судебная практика говорят о том, что иногда определенная дислокация вооруженных сил в определенной части тоже может быть признана частично. То есть если они там частично оккупации, но для этого эти вооруженные силы должны осуществлять эффективный реальный контроль в этой части. Они должны быть способны подчинить администрацию, которая управляет этой территории согласно внутреннему законодательству своей власти и командовать этим. То есть это может быть в части, оккупация может быть в части, оккупация может быть, да, действительно, вот в частности, те дела ЕСПЧ, о которых я говорила, Аль-Джеда и Скини, они именно об этом и говорили, что там определенный военный контингент британский вместе с американцами осуществляли определенный контроль над лицами, и, соответственно, они несли ответственность за то, что там с этими лицами происходило. Вот о чем идет речь. И что касается принуждения, возвращаясь к аргументам Артема, да, действительно, здесь даже не надо говорить про какие-то общие там теории. В международном праве есть состав принуждения, вторичной ответственности субсидиарной, да. То есть когда одно государство принуждает другого к нарушению международного права. Но в международном праве принуждение имеет очень узкую такую, очень узкое определение. Оно вообще приравнивается по смыслу к форс-мажору. Поэтому принуждаемое государство не несет ответственности за то, что совершает. Принуждение в международном праве может иметь место тогда, когда оно, принуждающее государство, не оставляет принуждаемому никакого выбора, кроме как совершить нарушение. Никакого выбора. Когда мы говорим о сегодняшней ситуации в отношениях России с Лукашенко, мы понимаем прекрасно, что Лукашенко, он делает все то, что делает, ради своей выгоды и ради сохранения власти. Вот это его основная цель. Да? И мы не можем сказать, что у него нет выбора. У него есть выбор. Просто уйти. И все. Этот выбор он мог сделать очень много раз.
А может быть, да речи, просто послать, грубо кажучи, гостей, попросить их усесть?
Это другая история. Это мы сейчас про принуждение просто говорим. Да? Я просто аргументирую, почему с моей точки зрения здесь нет принуждения. Что касается послать, это еще один аргумент. Когда, да, Артем прав, да, и вы заметили, что они не говорят, там, мы вместе с Россией, мы участвуем в спецоперации. Но никакого свидетельства того, и это, кстати, касается принуждения, никакого свидетельства того нету, что свидетельства того, что они каким-то образом абстрагируются от этой ситуации, что они противопоставляют себя этой ситуации. Этого нету. То есть они не говорят, что нам выкрутили руки, нам там что-то сделали. Только вот сейчас такая риторика начинает как-то начинаться, да, вот, ну, потому что он, вероятно, там очередной раз хочет каким-то образом лавировать, но они в средствах массовой информации в государственных, из уст государственных чиновников белорусских звучит термин спецоперация. Они даже не называют это войной. Да? То есть это говорит о том, что они поддерживают эту концепцию. И ничего не говорит о том, что каким-то образом они хотели бы противостоять этому, пусть даже не активно, об активном противостоянии я и вообще не говорю, а Вот если бы они начали активно этому противостоять, Россия бы пришла все равно с боем, и мы бы уже имели конфликт у нас, да, и Россия бы заняла эти позиции и начала бы обстреливать Украину. Вот это была бы классическая оккупация.
Екатерина, давайте дадим слово Артему для перечни. Он, напомню, с вами не во всем сгодный, это для вас чем?
Ну вот Екатерина закончила свою часть словами «классическая оккупация». Ну вот мы как раз-таки и стоим на том, что это действительно не классическая военная оккупация в ходе войны и военных действий. Да? То есть если открутить обратно, вернуться в 20-й год, на границах с Белоруссией стояли российские войска, которые и обеспечивали начало фактически вот этой оккупации. То, что в Беларуси администрация Беларуси гражданская, она нелегитимна, и она нелегитимна, и она продолжает действовать в том числе в результате действий соседней страны, которая и подготовила вот эту всю почву, в результате чего стало возможно дальнейшее развитие событий. То есть в данном случае как бы мы от обратного получаем ситуацию. Представим на мгновение, что Лукашенко сказал: нет, я не пущу твои войска на территорию Беларуси, да, Путину, ну тогда бы вполне вероятно началась реальная или война, или оккупация. А так в ходе демонстрации силы были достигнуты те результаты по назначению в Беларуси фактически той гражданской администрации, которая полностью в своих действиях соблюдает интересы страны-оккупанта, страны-агрессора в ущерб интересам национальным, белорусским, да, это для всех очевидно, какие последствия в результате этих взаимодействий будут для Беларуси. Да, это оккупация без единого выстрела, без единого сопротивления, но в результате ряда стратегических, тактических действий, которые осуществила Россия по отношению к Беларуси. И когда мы говорим о том, что у Лукашенко есть возможность выбора, она у него была, и он этот выбор сделал, он стал вот этой оккупационной администрацией. Сегодня Россия говорит о том, что они хотят рассматривать санкции Запада как угрозу национальной безопасности, точнее, как акт агрессии в отношении России, да, хотя, ну, оно там, по-моему, все-таки будет, ну, очень на тоненького подпадать под возможность рассматривать как акт агрессии. Но они готовы уже даже вот так расширять толкование для того, чтобы иметь какие-то возможности для действий. Поэтому, ну, демократические силы, исходя из интересов белорусского государства, белорусского народа, они продвигают этот тезис о том, что Беларусь оккупирована, потому что мы хотим, чтобы белорусское государство и белорусский народ не ответственность несли за соучастие режима Лукашенко в агрессии России, а наоборот рассматривались как пострадавшая сторона, как жертва, поскольку по вот таким и таким критериям можно говорить о том, что народ Беларуси и Беларусь, она оккупирована Кремлем не с 24 февраля,
а в результате... Артём, а вот я вас перебью, пробачьте, тут нема певной суперечности, но вот на Беларусь накладены санкции. Сколько я ведаю, скажем, НАК выступая за то, чтобы яны были. Але коли Беларусь оккупованная, супроть оккупованной краины не вводят, дается санкции. Вводят все санкции супроть оккупанной. А оккупованная, она ахвяра, она ни в чем не виновата, ни перед кем. И, богу ли, яна, как бы, не субъектная. Все ее там, как бы, проблемы, это все до оккупанта. Хиба не так?
Все правильно. Это если бы можно было сейчас отделить экономику Беларуси там от экономики России. Но тогда, когда в настоящей ситуации наоборот, Беларусь становится возможным офшором для решения вопросов России, поскольку санкции на Беларусь наложены не в том же объеме, что в отношении Российской Федерации. Мы говорим о том, что наоборот, поскольку вся территория, вся инфраструктура, если уже не используется, то при необходимости абсолютно, ну, кто может с этим поспорить, что при необходимости Путину, Кремлю использовать какие-либо ресурсы, людские, производственные, военные Беларуси, они будут использованы без какого-либо малейшего сопротивления. Это значит, что в данный момент все это составляет одно единое целое ресурсов, инфраструктуры, возможностей страны-агрессора и страны-оккупанта. Соответственно, вполне логично, что против Беларуси как как не субъектной уже это тоже одна из наших целей.
Царина, а как вы лечите, вот тут нема суперечности. Беларусов накладают санкции, коли яны ахвяра. За что на ахвяру накладают санкции?
Ну, смотрите, я прежде чем про санкции, вот здесь вот очень важно сейчас немножко нам разложить какие-то вещи. Давайте отделять разговор о том, есть ли оккупация или нет. Это такой юридический диспут, да, мы можем о самом факте. Вот это просто диспут о аргументах. Да, есть ли оккупация или нет, это одно. А второй момент, который все-таки, мне кажется, нам нужен, да, больше, чем, собственно, рассуждение о том, есть ли оккупация, это для чего мы рассуждаем об этом? Зачем эта оккупация, да? И здесь Артём говорит о том, что... То есть основная цель этого, естественно, каким-то образом абстрагировать себя от России в этом контексте и в контексте ответственности перед Украиной, да, в контексте компенсации и так далее. И вот эти две вещи, они, конечно, пересекаются, потому что оккупация – один из аргументов для того, чтобы абстрагировать Беларусь и разделить ее с Россией в контексте этих действий. Да? Но это не единственное. И поэтому все-таки я бы говорила как бы именно о втором, о том, зачем, какая цель поиска аргументов за оккупацию, и вернее, какая цель именно разговора о том, что, каким образом абстрагировать Беларусь. И здесь я вернусь к тому, что я начала говорить в самом начале. Важно разделять ответственность государство как институт и как функцию, вот опять же вернусь к своему тезису, который я начала, потому что психологически очень сложно людям, и это видно в реакциях на, в том числе на аргументы, которые говорят о том, что это не оккупация и так далее, очень сложно людям психологически понимать и ассоциировать себя вот с этими всеми действиями. И люди не хотят ассоциироваться с там, народом-агрессором и так далее. Это понятно. Жене Чикатило тоже было не очень приятно, да, вероятно. Но важно понимать, что точно так же, как жена Чикатило не отвечает за действия мужа, да, и что она там с ним не развелась, там, не выявила в нем какого-то маньяка, не выгнала его, точно так же в контексте международной ответственности речь идет об ответственности института, функции, просто функции.
И то здесь есть, умовно кажучи, протягивающий вот этот образ Чикатило, умовно кажучи, коли судом был накладен какой-то арешт на суместную маемость семьи Чикатило, то как бы отказывала бы суместная маемость, тем лику и маемость его женки, якая как бы никого не гвалтовала и не забивала, так?
Ну, я не знаю, каким образом это, если бы был накладен, если бы арест был наложен на совместную собственность, то, конечно. Но дело в том, что нет для этого никаких оснований. Потому что арест может быть наложен на собственность того, кто отвечает. Но я сейчас немножко не об этом. Я сейчас о том, что нам важно понять, что тот факт, что Беларусь участвует в агрессии, это факт. Здесь важно, опять же, у нас есть такие составы, как помощь и содействие, когда государство предоставляет другому государству, которое нарушитель, какие-то, ну, облегчает каким-то образом для него это совершение правонарушения, предоставляет ему, в том числе территорию, например, да, вот. И иногда, то есть в этой части государство будет отвечать только за помощь и содействие. Но в контексте предоставления территории для совершения вооруженного нападения это само по себе самостоятельное правонарушение. Поэтому в данном случае Беларусь, безусловно, соучастница. И тот факт, что она приглашает, то, что она разрешает там на своей территории что-то делать, со своей территории что-то делать, не наказывает там российских военных, которые что-то там творят и непонятно что делают. И тот факт, что органам даны такие указания, да, ну там, не знаю, милиции там закрывать глаза, еще что-то, но говорит о том, что она по доброй воле соучаствует в этом, понимаете?
Вот. Артем, да-да, пожалуйста.
И здесь еще важно поэтому, к чему я веду. Беларусь как государство субъектности не лишена и лишена быть не может, вне зависимости от того, легитимное правительство, нелегитимное. Беларусь признана как независимое государство, признана де юре, и отозвать признание невозможно. Беларусь государство, субъект. Правительство...
Пробачьте, держава Беларусь, коли штосьці, будет нести отказность за то, что за ее территории летели ракеты. Да. Коли, умовно, короче, Украина скажет, что вот с вашей территории летели ракеты, вы виноваты, тому на вас накладываются репарации, причем и на тех, кто был за Лукашенко, и на тех, кто был
супер,
с протестами.
Вот это важно понимать, что в контексте ответственности в международном праве отвечает государство как институт. Не Беларусь как родина, не Беларусь как земля, на которой мы живем, да, не народ Беларуси не имеет никакого отношения к действиям государства как публичного образования. Понимаете?
Не разумею. Держава собирает податки, репарации платятся с податками.
А вот это уже вопрос. Почему я говорю о том, что мы можем говорить, что аргументация конкретно оккупации – это одна история, а разговор о том, каким образом выйти из этой ситуации и каким образом минимизировать, учитывая ситуацию в Беларуси, последствия для Беларуси правовые – это другая ситуация. И в данном случае новое правительство, демократическое, которое, я надеюсь, будет, да, белорусское – это его задача. Потому что тот факт, что действует сегодня государство Беларусь как институт, как функция действует, это факт. И когда придет речь, если Украина будет требовать возмещения ущерба, я не думаю, здесь нельзя говорить о репарациях, да, здесь можно говорить о компенсации, потому что Беларусь соучастница агрессии, но она не участница конфликта, пока ее вооруженные силы непосредственно не участвуют в конфликте. Поэтому здесь не о репарациях, а о компенсации можно говорить. Вот. Так вот, когда, если Украина потребует этой компенсации, это тоже еще вопрос, да, но если потребует, то тогда необходимо новому правительству каким-то образом решать этот вопрос. И есть для этого много всяких вариантов, да, и есть для этого дипломатические средства, и досудебные средства.
Это
суд, в конце концов.
Артем, а давайте вот в практичном плане. Кто и як може признати, що Білорусь окупована? Ну, наскільки я розумію, там Рада безпеки, там сидить Росія з правом вето, так що можна собі уявити, як вона відреагує на таку пропонову. Коли не це, то що? То як? Хто? Особна держава? І вогулі, що це за процедура? От ми признаємо Білорусь окупована. Це от як це робиться? Чи є якісь прецеденти? Коли так было зроблено?
Ну, я бы не стремился смотреть в прошлое, да, искать какие-то прецеденты. Несомненно, приходится для обоснования какой-то своей позиции говорить и о судебной практике, и о там, общепринятых каких-то подходах. Но я опять-таки стою на том, что вот этот мем, да, что современные проблемы требуют современных решений, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, да, и доля правды. Мы весь мир столкнулся с чем-то беспрецедентным, и поэтому есть ли смысл нам искать прецеденты? Это та же история, как была и остается с требованием демократических сил не признавать режим Лукашенко президентом. Да? То есть, и большая дискуссия о том, равно ли признание нелегитимности выборов признанию нелегитимности самого Лукашенко, и какие должны наступить юридические последствия, и так далее, и так далее. Мы видим одно, что чем больше в официальных юридических документах будет что Конгресс США или Европейский парламент или Европейская комиссия встречаются те или иные формулировки, от этого начинают в своих действиях и взаимоотношениях с Беларусью отталкиваться различные субъекты правоотношений. Будь то МВФ, ООН, ЮНЕСКО и кто бы то ни было еще. Хотел бы вот все-таки вернуться к тезисом Катерины, в том числе по поводу того, что значит, войска присутствуют на территории Беларуси по доброй воле, да, Лукашенко, что из всего следует то, что даны такие распоряжения, и это есть на то воля. Но получается так, что иной воли у него и нету, и не может быть. Он заблаговременно дал согласие выполнять волю оккупанта. Поэтому мы и не видим этих примеров, но я не знаю, как можно тут исходить из того, что Лукашенко является в данном случае субъектом, равноправным во взаимоотношениях России и Беларуси. Да? Поэтому мы и хотим, чтобы вообще вопроса о соучастии в агрессии Беларуси в этом вооруженном конфликте не стояло. То есть, как бы, Беларусь была оккупирована до того, как она стала соучастницей. И поэтому, пожалуйста, все претензии к Александру Григорьевичу Лукашенко и его администрации, как администрации, назначенной страной-оккупантом, просто не произошло этого факта назначения. Поскольку...
Олег, все-таки у меня питание. Есть какая-то процедура, вот, не ведаю, Сполучені Штати, чи Польща, чи Литва, мы признаем формулу, вот сформулированную Артемом Брусколовичем, про то, что Беларусь была оккупованная до, так бы мовить, до того, как она начала удельничать.
Это... Нет, полагаю, что инструкция о том, что первое, второе, третье и равно столько-то, да, ее не существует для этих правоотношений. Просто когда будет судебный процесс соответствующий, разбирать все обстоятельства сегодняшней ситуации, каждое действие каждой стороны, каждого участника, каждое заявление, фиксация в документах, оно будет иметь определенные последствия. Сейчас все отталкиваются во введении санкций в взаимодействии с Лукашенко от того, что Беларусь страна соучастница агрессии. Вместе с тем, с Лукашенко никто не ведет диалога о обеспечении вывода российских войск с территории Беларуси, потому что все абсолютно адекватно отдают себе отчет в том, что он не субъектен в этих действиях. Соответственно, и сейчас, во время того, как идет этот конфликт, имеет значение, на каких уровнях, как часто будет это звучать, исходя из каких оснований сопоставления фактов будет делать свой вывод те или иные иностранные правительства или наднациональные органы, международные органы, потому что это будет давать возможность белорусам за рубежом не подвергаться дискриминации. Это будет давать возможность и необходимость вводить в отношении Беларуси ровно такие же санкции, как в отношении России, чтобы Беларусь не становилась лазейкой для выхода из этой ситуации. Это будет давать возможность требовать от Кремля вывода войск с территории оккупированной, а не служить поводом для ведения бессмысленного диалога с Лукашенко и давать ему какую-то легитимность. И это будет давать возможность действовать определенным образом и в будущем, когда война закончится, и необходимо будет разбирать, кто как участвовал и какие последствия для этих стран и народов должны наступить.
Катерина, а у меня до вас питання. Ну, вот Артем сказал, что все колесо отбывается в першиню, что право меняется. А все-таки, чи есть прецеденты, как некая країна раз певный час после початку бойових дій вот, признавалась, ага, так она все-таки оказывается оккупованная, вот, саудельник агресії. Ну, звичайно, факт окупації якби для всіх відавочний від початку. А от така доволі цікава ситуація, коли якби, ну, про певний час про нейкую країну говориться, що вона окупована. Ну, от у мене на пам'ять приходить приклад Австрії під час Другої світової війни. Гітлер її долучив до Німеччини. Здається, це ніким не спречувалося. А потім, уже після початку війни, була Московська декларація, коли було сказано, що Австрія була від початку окупована. І, до речі, це мало велізарне потім наступство. На Австрію не накладалися ніякі санкції. До речі, в Австрії не проводилася як однослова політика денацифікації в відрозненні від Німеччини. А, скажімо, австрійців Зейс Інкварта і Кальтербрунера їх судили на Нюрнберзькому процесі як, ну, фактично, як німців, дільників Другого рейха, але не як австрійців. От ніякі інші приклади вам приходять на ум? Ну, може бути, от, як Артем каже, от, все здариться у першиню. Ну, а от не у першиню щось подобне здаралось?
Нет, вот конкретно таким образом, да, я не могу припомнить. И здесь я еще раз повторюсь, я говорила об этом в своем интервью последнем и говорю об этом, о том, что когда мы говорим об оккупации, если можно говорить, это вот мне близка концепция, которую предложил Геннадий Коршунов, социальная такая, да, оккупация Беларуси ей, Беларуси. Вот это то же самое, как в Германии фашистской был режим и были немцы, которые сопротивлялись. Понимаете? И здесь еще раз, вот да, конечно, Артем абсолютно прав, и я сама всегда это говорю о том, что бывают ситуации, которые происходят в первый раз в том же международном праве, и так получается, что нету надлежащего регулирования, и оно вырабатывается. Так живет право. Да, это нормально. Но, тем не менее, когда мы начинаем вырабатывать регулирование для новой ситуации, абсолютно новой, мы не можем сказать, нам не надо смотреть в прецеденты, потому что право — это система, это системная штука. И в отличие от национального права, где, по большому счету, как мы увидели на примере Беларуси, можно его повернуть куда хочешь, когда тебе надо, да? Международное право так нельзя повернуть, потому что оно все-таки требует согласования немножко большего количества, чем воли там одного Лукашенко условного или Путина. И поэтому мы не можем полностью отрываться от системы этой. И здесь такой еще мой тезис, почему я, собственно, высказываюсь против притягивания этих аргументов касательно оккупации. Понимаете, на мое разумение, очень важно, чтобы новое демократическое правительство не начинало свой путь с того же, чем его заканчивает старое. Когда у нас есть ситуация какая-то, да, и то есть одно дело, когда у нас есть ситуация, нам нужно ее разрешить с точки зрения права, и мы смотрим, какие у нас есть аргументы, какие у нас есть варианты. Если мы чего-то не находим, мы смотрим, но это все системно применяется. Применяются, безусловно, какие-то концепты и постулаты, которые существуют и которые не могут быть оспорены в какой-то вдруг ситуации, вновь создавшейся, да? Вот, это одна история. И мы решаем конкретную проблему. То есть мы решаем проблему выхода из этой ситуации для нас неприятной. Но мы не можем оспаривать вещей, которые, ну, аксиомы в международном праве, что Беларусь — это субъект государства, оно действует сейчас. Да, там действует нелегитимное правительство, но оно эффективное, потому что оно контролирует территорию. Эффективное не хорошее, я имею в виду не в смысле хорошее эффективное, да, а в смысле чисто вот юридически. А другая ситуация... Когда у нас есть проблема, мы не находим в существующем праве ее решение, и мы начинаем право натягивать, понимаете, подтягивать под... То есть мы не хотим изменить немножко стратегию, а мы начинаем изменять право, как нам это нравится. И вот это то, что делает Лукашенко, понимаете? Вот. И вот это такое как бы... Эти принципы нам не нравятся, это уже не подходит. И как одна там девушка сказала у меня в посте под тем, как я запостила это интервью, это слабенькие принципы международного права. Понимаете? Да, то есть вот Мне все-таки кажется, что приверженность принципу верховенства права, он и в международном праве точно так же действует, как и в национальном праве, да, оно с этого должно начинаться новое правительство Беларуси. И в данном случае, если как бы цель понятна, она всем абсолютно понятна, минимизировать негативные последствия для Беларуси в силу вот этого соучастия ее в этой агрессии. Это всем понятно, да? И в контексте признания, вы, Юрий, говорите, иногда оккупация признается какими-то органами международными, если они по этой теме издают документы. ООН может назвать, если была резолюция Совбеза, Совет Европы тот же. Если Совет Европы, например, вдруг признает, и еще кто-нибудь, да, что Беларусь была там оккупирована, можно так сказать, и поэтому мы считаем, что она ничего не должна и так далее, ну, хорошо, это их дело. То есть если они так признают, мы не побежим говорить, нет, мы хотим там заплатить, да, и это все неправильно, признали. Но это их дело. Если они считают возможным это для себя, это их дело. А дело нового правительства Беларуси действовать, исходя из принципа верховенства права, и искать аргументы все-таки, где нету притянутого за уши. Вот о чем я говорю.
И... Артём, я тогда вам даю слово отказать на главную критику. В здраде может быть право. Адыходу,
ну, не здраде праву, не надо таких громких слов. Я не хочу никого обидеть.
Вы хотите заперечить на слово, вот опошнее слово, Катерина?
Не хотелось бы тут как раз-таки противоречить, потому что я сам стою на принципах того, что надо руководствоваться правилом, конечно же, иногда не до законов, ни в коем случае не следует быстрее бежать, менять какие-то нормы, когда мы начинаем вести речь о смене режима Лукашенко, переходном периоде, необходимости проведения новых выборов и так далее. Мы говорим о том, что надо срочно вводить в действие какую-то новую конституцию, допустим, там, или менять избирательный кодекс. Очень многие вещи в Беларуси можно изменить практикой правоприменительной, а нормы законодательства не настолько плохи, как их малюют. Да? Поэтому, несомненно, я бы исходил из того, что не пытаться повернуть законодательство в свою сторону там, где этому нету никаких предпосылок или где это будет противоречить каким-то подходам. Но все равно просто в данной ситуации, слыша аргументы Катерины и других критиков такого подхода, в любом случае, условно говоря, это будет одна сторона и вторая сторона, чьи аргументы услышит орган, который может принять какой-то юридический документ, который будет иметь юридические последствия. То есть сейчас скорее сторонники того, что Беларусь оккупирована, да, они, возможно, исходят с политической точки зрения некой. Да. В зависимости от того, как они ее смогут спозиционировать, она будет иметь те или иные юридические последствия. Если в момент принятия этого документа будут опять же сторонники и противники этих тезисов, они смогут высказать свой взгляд, но все равно, будь то это трибунал или Совет Европы или ООН, да, по своим процедурам они будут принимать решения, исходя из мнений и аргументов всех сторон, которые будут базироваться кто-то на одних подходах, а кто-то может говорить абсолютно отвлеченно от права, но, возможно, он будет более убедителен и его позицию услышит. И тогда вот эта услышанная позиция, зафиксированная вот в этом документе, она, в свою очередь, станет новым правом.
Добро, дякую великий. Дякую великий, Катерина. Дякую великий, Артем. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як будуть розгортуватися дискусії вокруг цього питання, ну і у якій ступені воно буде практично обособлено, вони можуть зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую велике, до побачення.
Велике дякую, до зустрічі.
До зустрічі.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Практично всі цяперашні громадяни Білорусі вучили у школі білоруську мову, принамсі як предмет. А значить, у шитках записували дату і назву місяця. І, видать, запомнили тую назву. С такой рабочей гипотезой, что белорусские назвы месяцев белорусы ведают, журналисты «Свободы» вышли на улицу. Але первая реакция сустретых минаков первоважно была вось якая.
Скажите, коли ласка, якая сегодня дата и месяц?
Сегодня 2 апреля.
Сегодня 3 апреля.
И нават.
О, ну это вы врасплох.
У Беларуси якая сегодня дата?
Даже не могу сказать, не знаю, честно.
Сумная выснова. Нават чуючи виразную білоруську мову ад журналіста, чоловік не переключає мовні коди. Оправдаєм наших опитаних хіба тим, що яны найперш задумувалися, а якая по правді сьогодні дата, а нават блитали парадковий номер дня. Саправды ж запіс відбувався 3 красавіка. Але були і адекватні мовні реакції.
3 красавіка.
3
красавіка.
Інших же доводилося перепитувати.
А як це буде по-білоруську?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але що здарилося в цей день, ми не ведаємо.
Апрель. Соковік?
Ні.
Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
До речі, правильно вживають родний склон. 3-го, не 3-е. Маем і колекцію екзотичних адказаў.
2 вересня, по-моему, или соковіка, я не помню.
3-го соковіка, наверное.
А як гэта будзе па-беларуску?
Чесно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. 3-го наверное. Ну, я ж белорусский язык учил в сельской школе.
Вы с чем это назвали?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы оппозиционный канал?
Проникливо спытал человек, размахваючи бутылькой кефиру. И оно и правда. Хиба будзе нормальный канал допытываться нечего по-белоруску. Наши назвы месяцев не латинские, как у некоторых суседских мовах, а уласные, мотивованные природными з'явами и поэтичные. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашай мовы менавіта ў месяцаслове.
Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, асудзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень з казкамі снежных аблокаў, люты шчодры на сіні мароз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «Квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Квецень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо квецень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца, красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ученица.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў «красівы» і «красата», хіба што ў з'едлівым выразе «красівая, як кабыла, сівая». Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расейскае на працягу стагоддзяў, аж да 19 стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў – міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сербы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сербаў януар, фебруар, март, апрыл. Так, у баўгарскай, македонскай, сербскай і расейскай даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ужываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16 стагоддзя, месяцы завуцца і з лаціны
«януар», «апрыль», «акцяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19 стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людзіны большую частью употребляют древнее название месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, кветень, червец, липец, серпень, уресень, паздерник, листопад, студень.
На народной основе стваральники новой белорусской литературной мовы сформовали цяперашні наш месяцаслоў. Кветень был заменены не менш поэтичным красавіком.
Красавік, месяц прийшов, оборвав календар меж половы листов, змянилося нечто в природе, а лютий нік, усе не сходить, а вторик, четвер, середа, не варто, який день, сутність одна, де ти, де я.
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу што ўсё пачынае расцвітаць і как бы такой месяц именно когда цвіцёт, поэтому краса, красавік.
Запомнім аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў: жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў «рунець, красаваць, налівацца». Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова «красавік» і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начынаюць цвісці кветкі. Краскі, которые...
А прыгожае беларускае слова «красавік» яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта. жучок на коласе ў часе красавання, лешч, нераст якога прыпадае на красаванне, і нават ёсць дыялектнае слова «красавіца» ў значэнні «вясёлка». Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым гэта звязана?
Ну, наверна, з осенню, што лісце ападае. Ну, красныя лісце ападае красавік. Ну, как-то звязана.
Ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет у школе вучыўся, па-беларуску мы ўсё забыл уже. У рускую хабзу перешёл.
Вось так наша лексычная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наше апытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў